пополнение. Ну и решит ли это проблему дефицита пенсионного фонда? Ну, это ослабит ее, но сказать, чтобы это полностью и решило, вряд ли это возможно, с учетом того, что демографическая ситуация будет только осложняться.
Те самые долгосрочные деньги, обеспечиваемые в первую очередь накоплениями будущих пенсионеров, являются основой долгосрочных инвестиций в экономике любой индустриально развитой страны мира. Сколь велика значимость таких накоплений в России уже сегодня? В тех объемах, в которых они реально существуют, главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, какой объем составляет в настоящее время накопленные уже накопления в накопительной части пенсионной системы, то это 2 триллиона рублей. Если сравнить с российским ВВП, который составляет порядка 60 триллионов рублей, то на первый взгляд покажется, что сумма не очень большая. Однако, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, куда инвестированы эти деньги, а инвестированы они в первую очередь в долгосрочные облигации лучших российских заемщиков, лучших российских компаний, то становится понятно, что с точки зрения инвестиций они, конечно, играют очень большое подспорье, в том числе с точки зрения реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
Проект, представленный теперь правительством реформы пенсионной системы страны на ближайшие почти 20 лет, предполагает, в частности, три составляющих будущих пенсий. 40% бывшего заработка должна компенсировать пенсионеру государственная пенсия, еще 15% корпоративная и, наконец, 5% его собственные пенсионные накопления. В целом 60% былого заработка, что абсолютно сопоставимо с нынешними показателями наиболее развитых стран мира. Но какие из трех предлагаемых ныне составляющих будущих российских пенсий вызывают наибольшее сомнение экспертов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Конечно, наибольшее сомнение вызывает та часть деформирования, которая ответственная работодатели и сами граждане. Потому что далеко не все работодатели имеют собственные пенсионные планы. Да, в большинстве крупных компаний, наверное, это реализовано, но сказать, что это стало массовым явлением, нельзя. Ну и 5%, которые должен финансировать сам работник, это вещь наиболее сложная, наверное. Сейчас никаких фактически инструментов и культуры вот этого вот финансирования в стране нет.
Содержащаяся в нынешнем правительственном проекте сама новая пенсионная формула предполагает, отработав 40 лет при выплатах в 20% жалования, человек может рассчитывать на пенсию в 40% от своего заработка. То есть речь идет о расширении необходимого трудового стажа, что фактически повышает пенсионный возраст без его официального повышения. Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Ну, с точки зрения балансирования дефицита пенсионной системы, разницы, конечно, между этими двумя возможными решениями нету, потому что в том и другом случае нагрузка на пенсионную систему снижается. Но, с другой стороны, повышение времени, которое нужно работать перед тем, как получить пенсию, повышение трудового стажа, оно, на мой взгляд, выглядит немного более справедливо, если так можно сказать, потому что в большей мере отражает то время, которое человек проводит работая, и, соответственно, то, что пенсия может выплачиваться кому-то раньше, кому-то позже, в зависимости от того, когда человек начинает свою трудовую деятельность, мне кажется, это во многом более справедливо, чем простое повышение пенсионного возраста.
Представленному правительством проекту стратегии реформы пенсионной системы России на период до 2030 года предстоят еще многочисленные обсуждения, отмечают эксперты, в результате которых, по их мнению, даже ключевые положения проекта могут измениться. А президент России Владимир Путин в ходе встречи в понедельник с представителями общественных организаций пенсионеров, пообещав, что самым внимательным образом ознакомится со всеми положениями проекта стратегии реформы, заявил, что правительству предстоит организовать самое широкое его обсуждение.
Сергей Сининский, экономический обозреватель «Радио Свобода». Нужны ли возрастные этические ограничения для подростковой литературы в связи с новым законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию? Разговор на эту тему на примере книжек для детей школьного возраста вообще и, в частности, на примере повести Беаты Терезы Ханеки «Скажи, красная шапочка», в которой героиня, 13-летняя Мальвина, помимо обычных подростковых трудностей, преодолевает еще одну, не вполне отеческую любовь собственного деда. У микрофона автор ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода Тамара Леленкова.
В интернете вокруг этой книги разгорелся довольно жаркий спор. Параллельно активные родители в Екатеринбурге провели рейд по книжным магазинам, в которых обнаружили такие возмутительные, на их взгляд, издания, как «Что происходит с моим телом» Линды Мадарес, «Сексуальная энциклопедия» Сержа Монтанья, «Дюмон Вирджинии. Откуда берутся дети? Как взрослеет мое тело» Валерии Фадеевой, адресованные читателям в возрасте от 8 до 16 лет. Книга последнего автора, между прочим, была издательством отозвана, а тираж уничтожен. Кстати, к началу учебного года подоспел новый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и или развитию. И мне показалось крайне важным вместе с экспертами в области образования и литературы определить приоритеты. Что можно читать подросткам, а что нежелательно. И чем рекомендации взрослых могут быть вообще мотивированы. Поэтому гости, литературовед, профессор Московского государственного педагогического университета это Ирина Арзамасцева, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и старший научный сотрудник Российской книжной палаты Мария Порядина. Давайте мы с вами сначала решим, нужны ли, вот просто такой короткий блиц сначала, да, нужны ли вот эти отметки на книгах, какому возрасту это рекомендовано, или родители все-таки сами могут разобраться, надо им помогать вот таким образом, и имеет ли в этом смысл? Потому что родители тоже разные, понятное дело, да?
Ну, вообще, давайте начнем с того, что закон, о котором мы говорим, принимался, обсуждался, составлялся полтора года назад, к обсуждению... Законодатели пытались привлечь издателей.
Мария Порядина.
Издатели как-то очень-очень вяло реагировали и практически не стали участвовать в обсуждении. Теперь вот прошло полтора года, на днях этот закон введен в действие, издатели спохватились. По-моему, малость поздновато. Но, тем не менее, пока еще никто не требует ставить на книги эти штампы. Пока еще создается рабочая группа, которая будет принимать решение о том, как, собственно, это будет происходить, каков механизм, что ставить на какие книги и надо ли ставить на книги вот эти вот штампы, это все еще пока не решено, пока беспокоиться рано.
Но, с другой стороны, вот если вспомнить ту же екатеринбургскую историю, когда родители возмутились и книгу убрали...
А там что они там сожгли?
В самом числе вот тех изданий, которые их возмутили, и с рекомендацией вот как раз от издателя от 8 до 11, там речь шла, собственно говоря, о книжках, которые рассказывают о том, как растет тело, как меняется, то есть там есть такой момент сексуального воспитания. И туда попал вот помимо этой книжки, которую АСТ просто позвало, и я попросила их эту книжку мне прислать в PDF, ну, чтобы понять, да, насколько были объективны родители, потому что когда это вне контекста, и понятно, что это трудно судить. Они скажут, что они, к сожалению, не могут как раз вот в связи со скандалом. То есть тираж уничтожен. Но судя по ряду тех произведений, которые тоже вызвали возмущение тех же самых родителей, там были вполне, ну, на мой взгляд, полезные книжки, даже как сексуальное воспитание. Но их возмущало тоже там с 8 до 11.
Я думаю, что вообще вот этот принцип деления книг по возрастам, он достался нам в наследство от прошлой практики, прежде всего советской практики. Эта практика была в дореволюционной детской печати, в советской печати. Она имелась в виду как само собой разумеющееся.
Ирина Арзамасцева.
Но наше общество очень далеко ушло от тех общественных систем. Оно у нас перестало быть плоским. Оно у нас слишком сложное. И когда мы говорим «родители», то мне хочется спросить, а какие родители?
И какие меняются.
Для некоторых родителей все в порядке, для некоторых табуированы и не только сексуальные темы, а еще целый ряд тем. И однако же каждый родитель и каждый ребенок имеет право на информацию в пределах той культурной традиции, к которой он себя сам относит.
И в пределах действующего законодательства.
Да. Если в традиционной мусульманской среде табуирована определенная тема, то, пожалуйста, на книжке должно быть не указание возраста, а некие еще значки рекомендаций той или иной общественной группе. Надо уважать права культур. Потом я бы сказала о том, что каждое поколение читателей, и мы по себе, надеюсь, это помним, имело чтение не только разрешенное, но и некое чтение закрытое. И мы читали, допустим, подпольно Мопассана. Это было очень круто. И даже Ромео и Джульетта мы старались прятать от родителей в определенном возрасте. Да, и кажется, нас это не испортило. Надеюсь. И я недавно узнала, что в 60-е годы продвинутый подросток из интеллигентной семьи мог по-английски в Москве читать «Лолиту». И читал себе «Лолиту». В 15 лет ничего. И, оглянувшись кругом, я поняла, что «Лолита» просто ушла постепенно вот в это вот чтение подростков старших.
Елена Николаевна, ну, читали Бунина, и как мы выяснили в программе «Классного часа», Бунин в чем-то был и покруче Набокова.
Ну, конечно, конечно. Да, и некоторые сцены «Тихого дона», школьная программа, между прочим, тоже убеждают.
Там сцена на сцене, я бы сказала.
Да, при том, что там достаточно агрессивная. Да.
В общем, никакую Америку мы не откроем, и никакого взрыва общественного сознания не произведем, если издатель тот или иной выпустит на рынок подобные тематики книгу.
Так зачем тогда эти значки, если мы говорим о том, что даже в школьной программе есть достаточно откровенные и жесткие даже вещи? Тогда зачем это вот то? Это